Воин хоронит себя, чтобы обрести силу, а вовсе не для того, чтобы хлюпать носом от жалости к себе, — сказал он. Я попытался было объяснить, но он не позволил, резким кивком велев мне молчать. Он сказал, что ему пришлось вытащить меня из клетки, так как настроение мое стало недопустимым, и он побоялся, что место возмутится моей безобразной мягкостью и накажет меня. «Жалость к себе несовместима с силой», — продолжал он. «В настроении воина полный самоконтроль и абсолютное самообладание соединяются с отрешенностью, то есть с полным самоотречением». «Как это?» — недоуменно поинтересовался я. «Как самоконтроль, заключающийся в концентрации на себе, может совмещаться с самоотречением, то есть с отказом от себя?» «Это сложный прием», — ответил он. Он остановился, как бы раздумывая, продолжать или нет. Дважды он готов был что-то сказать, но потом передумывал и улыбался. «Ты еще не преодолел печаль», — проговорил он наконец. «Ты все еще чувствуешь себя слабым. Так что сейчас нет смысла толковать о настроении воина». Почти час прошел в абсолютном молчании. Потом Дон Хуан отрывисто спросил, как у меня обстоят дела с техникой сновидения, который он меня обучил. Я тренировался весьма усердно, и ценой невообразимых усилий мне в конце концов удалось обрести некоторый контроль над своими снами. Дон Хуан был прав, утверждая, что эту практику можно рассматривать как увлекательную тренировку и даже как развлечение. Теперь я чуть ли не с нетерпением ожидал наступления вечера и времени, когда придется ложиться спать. Раньше со мной такого не случалось. И в ответ на вопрос Дона Хуана я предоставил ему подробный отчет о своих успехах. После того, как я научился давать себе команду смотреть на руки, мне уже было легко удерживать их изображение в течение довольно длительного времени. Мои контролируемые ночные видения, в которых, правда, не всегда присутствовали мои руки, занимали уже, как мне казалось, значительную часть общей длительности сна. Но в конце концов я каждый раз проваливался в непредсказуемой коллизии обычных снов. Команда «смотреть во сне на руки» или на что-то еще не была связана у меня ни с какими волевыми усилиями. Все получалось как-то само собой. В какой-то момент вдруг в памяти всплывало, что нужно смотреть на руки, а потом на то, что меня окружает. Однако были ночи, когда я ни о чем этом не вспоминал. Дон Хуан, похоже, был удовлетворен. Он спросил, какие еще объекты, кроме своих рук, я обычно воспринимаю в контролируемых ночных видениях. Я, не сумев вспомнить ничего конкретного, принялся копаться в кошмаре, который посетил меня предыдущей ночью. «Не индульгируй», — сухо остановил он меня. Тогда я рассказал ему, что подробно конспектирую все свои сны. С тех пор, как я начал практиковать фиксацию рук во сне, сны мои сделались очень живыми и богатыми, а способность к их запоминанию возросла до такой степени, что я с легкостью мог восстановить их вплоть до самых мельчайших подробностей. Дон Хуан сказал, что следить за этими снами – пустая трата времени, потому что ни подробности снов, ни их живость не имеют ровным счетом никакого значения. Обычные сны всегда становятся очень живыми, стоит лишь человеку начать учиться сновидеть, — объяснил он. — Более того, их живость и ясность становятся серьезными препятствиями на пути. И с тобой в этом плане дело обстоит гораздо хуже, чем с кем бы то ни было из тех, кого я знаю. У тебя самая настоящая мания, причем совершенно ужасная. Ты записываешь все, что только можешь. А я-то искренне считал, что поступаю правильно. Благодаря подробнейшим конспектам своих снов я в какой-то степени уяснил себе природу видений, проходивших передо мной во сне. «Брось ты это», — приказал он. «Это ни в чем тебе не поможет. Ты только отклонишься от цели, сновидения, в котором присутствует контроль и сила». Он улегся на спину, накрыл лицо шляпой и заговорил, не глядя на меня. «Я хочу напомнить тебе все приемы, которые ты должен практиковать. Сначала фокусируешь взгляд на руках. Это отправная точка. Затем начинаешь переводить взгляд на другие объекты, на очень короткое время фокусируя его на них. Постарайся бросить такой короткий взгляд на максимальное количество объектов. Помни, если ты будешь только коротко взглядывать на объекты, они начнут сдвигаться. Потом снова вернись к своим рукам. Каждый раз, когда ты возвращаешься к своим рукам, ты восстанавливаешь силу, необходимую для продолжения сновидения. Поэтому вначале не нужно смотреть сразу на множество объектов. На первый раз 4 будет достаточно. Потом ты постепенно сможешь увеличить их количество и в конце концов будешь в состоянии разглядывать все, что захочешь. Но всегда, как только начинаешь терять контроль, возвращайся к рукам. Когда ты почувствуешь, что можешь смотреть на что угодно, сколько захочешь, знай, ты готов к освоению следующего шага. Вторым шагом является прием, которому я научу тебя сейчас. Но применять его, я надеюсь, ты станешь только тогда, когда будешь готов. Минут 15 он лежал молча. Наконец он сел и посмотрел на меня. Следующим шагом в обучении сновидению является обучение перемещению в пространстве, продолжал он. Тем же способом, каким ты научился смотреть на руки, ты заставляешь себя двигаться, перемещаться в пространстве. Сначала определи место, в которое ты хотел бы попасть. Выбирай места, которые хорошо знаешь. Университет, соседний парк, дом кого-нибудь из твоих друзей. А потом пожелай попасть в выбранное место. Этот прием очень сложный. Он состоит из 2 частей. Первое. Волевым усилием заставить себя переместиться туда, куда наметил. Второе. Проконтролировать точное время своего путешествия. Записывая его слова, я почувствовал, что определенно свихнулся, поскольку совершенно серьезно конспектирую инструкции, представляющие собой натуральный бред сумасшедшего. Чтобы их выполнить, мне пришлось бы каким-то немыслимым способом выбраться из самого себя. Меня в очередной раз охватило замешательство и сожаление о том, что я во все это ввязался. «Что ты со мной делаешь, Дон Хуан?» — непроизвольно вырвалось у меня. Он, похоже, удивился. Некоторое время он пристально смотрел на меня, а потом улыбнулся. «Слушай, сколько раз можно задавать один и тот же вопрос?» «Ничего я с тобой не делаю. Ты открываешься силе, ты за ней охотишься, а я только помогаю тебе, задаю, так сказать, направление». Он склонил голову на бок и принялся меня разглядывать. Одной рукой он взял меня за подбородок, второй за затылок и подергал меня за голову вперед-назад. От этого движения мышцы, которые были скованы сильным напряжением, расслабились. Дон Хуан посмотрел на небо и некоторое время что-то на нем изучал. «Нам пора», — сухо сообщил он и встал. Мы направились на восток и к 5 часам вечера пришли к рощице из невысоких деревьев в долине между 2 большими холмами. Дон Хуан небрежно заметил, что нам, возможно, придется провести там ночь. Он указал на деревья и сказал, что там есть вода. Он весь напрягся и начал по-звериному принюхиваться. И я видел, как быстро вздрагивают мышцы его живота, расслабляясь и напрягаясь в такт частым коротким вдохом-выдохом. Он велел мне сделать то же самое и самому определить, где именно находится вода. Я без особой охоты начал подражать его манере дыхания. Минут через 5-6 у меня уже кружилась голова. Ноздри странным образом прочистились, и я почувствовал запах речных ив. Однако установить, где они находятся, мне так и не удалось. Дон Хуан велел мне несколько минут отдохнуть, а потом снова заставил принюхиваться. Второй раунд был более интенсивным. Я ощутил слабый запах речных ив, исходивший откуда-то справа. Мы свернули туда и примерно через 0.5 километра вышли к болотцу со стоячей водой. Мы обошли его и подошли к немного возвышавшейся над ним плоской горизонтальной площадке. Дальше над площадкой и вокруг нее все заросло непроходимым сочным чаппаралем. «Это место кишит горными львами и другими кошками поменьше», как бы, между прочим, заявил Дон Хуан таким тоном, словно речь шла о какой-то самой обычной мелочи. Я мигом подбежал к нему. Он засмеялся. «Обычно я стараюсь вообще сюда не заходить», — сказал он. Но ворона показала именно это направление. Здесь мы должны найти что-то особенное.
Дон Хуан, нам действительно необходимо здесь находиться.
Да, иначе я ни за что бы не пошел в это место.
Я начал заметно нервничать.
Он велел мне слушать внимательно и заговорил. Охота на горных львов — единственное, ради чего человек может забраться в это место. Поэтому я должен научить тебя тому, как это делается. Сначала делают ловушку для водяных крыс, которые служат приманкой. Но изготавливают ее особым образом. Боковины делают подвижными, а вдоль них вертикально устанавливают очень строго отточенные шипы. Когда клетка стоит, их острия спрятаны. Но когда на клетку падает что-нибудь увесистое, боковины не выдерживают, клетка сминается, а шипы высовываются и пронзают то, что упало на клетку.
Я не мог понять, как это делается, но он нарисовал на земле схему и объяснил, как закрепить на раме вертикальные прутья стенок таким образом, чтобы при возникновении вертикальной нагрузки на ее крышку клетка завалилась бы в одну из сторон. Шипами в такой конструкции служат остро отточенные прутья из твердого дерева, жестко укрепленные на раме. Дон Хуан сказал, что во время охоты на горного льва высоко над ловушкой подвешивают большую сетку с тяжелыми камнями. Над клеткой протягивают веревку. Вся система устроена так, что стоит только задеть эту веревку, как все камни из сетки рухнут вниз. Учуяв водяных крыс в клетке, горный лев подходит к ловушке. Обычно он пытается разрушить препятствие ударом передних лап сверху вниз. Вот и в этом случае, чтобы добраться до крыс, он изо всех сил ударяет обеими лапами по крышке клетки. Клетка сминается, и шипы вонзаются ему в лапы. От боли и неожиданности огромная кошка подпрыгивает и цепляет веревку, обрушивая на себя лавину камней.
«Когда-нибудь тебе может понадобиться поймать горного льва», — продолжал Дон Хуан. «Они очень сообразительны, и поймать их можно только одним способом, обманув при помощи боли и запаха речных ив».
С поразительной быстротой и сноровкой Дон Хуан соорудил ловушку и после довольно долгого ожидания поймал трех щекастых грызунов, похожих на жирных белок. Он велел мне нарвать охапку веток речных ив на краю болотца и заставил натереть ими одежду. Сам он сделал то же самое. Потом быстро и ловко сплел из тростника две сетки, одну из которых набил водорослями и грязью, которые набрал в болоте. Он принес ее на площадку и спрятался. Пока он этим занимался, грызуны в клетке начали громко пищать. Из своего укрытия Дон Хуан велел мне взять вторую сетку, набрать в нее побольше грязи и растений из болота и вместе с ней взобраться на нижние ветви дерева, под которым стояла ловушка с грызунами. Дон Хуан объяснил, что не хочет калечить ни кошку, ни зверьков, поэтому собирается отпугнуть зверя, окатив грязью, когда тот только подойдет к ловушке. Я должен быть готов сделать то же самое. Он посоветовал мне вести себя как можно внимательнее, чтобы не свалиться с дерева, и напоследок велел мне замереть, буквально слиться с ветвями. Дон Хуана я не видел. Грызуны визжали все громче. Постепенно стемнело настолько, что я едва угадывал общие очертания местности. Вдруг послышались мягкие шаги и приглушенное кошачье дыхание, а потом раздался очень мягкий рык. Грызуны замолкли.